На что непосвященным непозволительно даже и смотреть, прилично ли было бы учение о том выставлять на показ письменно. Законополагавшие вначале о церкви апостолы и отцы достоуважаемость таинств охранили сокровенностью и соблюдением в молчании. Ибо вообще то уже не таинство, что разглашается вслух народу и всякому встречному. Такова причина, по которой предано иное и неизложенное в Писании, чтобы не требующее усилий знания догматов, по привычке к оным, не сделалось для многих удобопрезираемым. Ибо иное догмат, а иное проповедь. Догмат умалчивается, а проповедь обнародовается. Но вид молчания и та неясность, какую употребляет Писание, делая смысл догматов к пользе читающих, трудным для уразумения. Из книги «О Святом Духе», глава 27. Из этого текста мы получаем представление о христианском отношении к литургической жизни того времени, столь сильно отличавшемся от нашего. Все, что было связано с таинствами, с литургической жизнью церкви, было окружено тайной, принадлежало необнародованному сокровенному учению, о котором надлежало хранить молчание, соблюдая так называемую дисциплину секретности. Святой Василий указывает на различие между догмой и керигмой, проповедью. Под догмой он понимает литургическое предание о таинствах, под керигмой – все, что в нашем понимании связано с богословием, учение о Святой Троице, Христе, Писании, нравственности и прочее. Обсуждение литургической жизни Церкви также служит Василию контекстом для объяснения значения Святого Духа в христианской жизни. Это значение не явствует из Святого Писания, но несправедливо ли то же самое и в отношении других важных аспектов нашей веры и связанных с нею обычаев, о которых Писание умалчивает и которые передаются в тайне благочестия? Но самое исповедание веры в Отца и Сына и Святого Духа, из каких у нас Писаний? Ибо если в сообразность благочестию, на основании предания о крещении, обязаны, будучи так и веровать, как крестимся, излагаем исповедание, подобное крещению, то пусть дозволят нам по той же сообразности воздавать славу, подобную вере. Когда так много неизложенного в Писании, и оно имеет такую силу в тайне благочестия, уже ли не дозволят нам одного речения, которое дошло к нам от отцов, которое нашли мы сохранившимся вследствие неумышленно соблюдаемого обычая в церквах неповрежденных, и которое имеет немаловажное основание и доставляет силе таинства немалое подкрепление? Из книги «О Святом Духе», глава 27. Интересны разъяснения святым Василием отдельных литургических обычаев. «Посему во время молитв все смотрим на восток, но немногие знаем, что при сём ищем древнего Отечества, рая, которое насадил Бог в Эдеме на востоке». Книга «Бытия», глава 2, стих 8. В первый день седмицы совершаем молитвы, стоя прямо, то есть без земных поклонов и коленопреклонений, но не все знаем тому причину. Ибо не только, как совоскресшие со Христом и обязанные искать вышних, в воскресный день прямым положением тела во время молитвы напоминаем себе о дарованной нам благодати, но и потому сие делаем, что этот день, по-видимому, есть как бы образ ожидаемого нами века. Посему, будучи началом дней, у Моисея назван он не первым, а единым. Ибо сказано: «И был вечер, и было утро, день один». Бытие, глава 1, стих 5. Потому что один и тот же день возвращается многократно. Посему он же есть и единый, и восьмой, изображающий собою состояние, которая последует за теперешним временем. Он и не прекращающийся, не вечерний, не сменяющийся день. Он и нескончаемый и не стареющий век. Посему церковь по необходимости научает питомцев своих совершать в сей день молитвы стоя, чтобы при частом напоминании о нескончаемой жизни не вознеродели мы снабдить себя напутствиями к представлению воную. Но и вся Пятидесятница есть напоминание о воскресении, ожидаемом в вечности. Ибо единый и первый оный день, семикратно умноженный на число семь, совершает семь седмиц Священной Пятидесятницы, потому что, начинаясь первым днем седмичным, воскресным, им же и оканчивается, по пятидесятикратном обращении дней между ними. Поэтому она уподобительно подражает веку, как бы в кругообразном движении, с тех же знаков начинаясь и теми же знаками оканчиваясь. В сию-то Пятидесятницу церковные уставы научили нас предпочитать прямое положение тела в молитве, сим ясным напоминанием, как бы переселяя наш ум из настоящего в будущее. Но и каждым коленопреклонением и вставанием от земли на самом деле показываем, что через грех пали мы на землю, и человеколюбием сотворившего нас воззваны на небо. Из книги о Святом Духе, глава 26. Множество различных сведений о литургической жизни Церкви рассеяно в письмах святого Василия. В письме 93 он говорит об обычаях, связанных с получением святого причастия. Он рекомендует ежедневное или как можно более частое причащение. «Я сам причащаюсь 4 раза в неделю, в день Господень, воскресенье, по средам, пятницам и субботам, а также в другие дни, если случается праздник какого-нибудь мученика. Наша литургия прежде освященных даров по средам и пятницам остается свидетельством практики частого причащения, описанной святым Василием. Если во времена гонений кто-нибудь бывает вынужден причаститься из своих собственных рук, в отсутствии священника или диакона, пусть это не создает никаких затруднений. Из этого следует, что в принципе христианам разрешалось держать святые дары дома и причащаться собственноручно, если обстоятельства препятствовали участию в Евхаристии или присутствию священнослужителя. Этот обычай имел почтенное обоснование. Все отшельники в пустыне в отсутствие священника держат причастие дома и приобщают сами себя. Описывая один из местных обычаев, Василий сообщает, что в Александрии и Египте существовало общее правило для всех мирян – держать святые дары у себя дома. Только в V-VI веках церковь перестала доверять мирянам самостоятельное обращение со святыми дарами и ввела в употребление лжицу – ложечку. Право получать причастие в руки было сохранено за духовенством и за одним лишь мирянином, византийским императором, а позднее и за русским царем, но только в день его коронации. Очень важным для обсуждения некоторых вопросов канонического права является знаменитое письмо святого Василия к Амфилохию о крещении еретиков. Известные каноны святого Василия представляют собой выдержки из этого письма. В IV веке церковь предстала перед проблемой – перекрещивать или не перекрещивать еретиков, пожелавших стать православными, и что делать с верующими, получившими крещение от еретиков. До IV века все единодушно считали, что невозможно получить крещение вне церкви, ибо вхождение в церковь возможно только через крещение. Поэтому крещение, полученное от еретиков, недействительно, а еретики, желающие присоединиться к церкви, должны быть крещены заново. В IV веке внутреннее положение Восточной Церкви изменилось. Все восточные епископы, за исключением одного лишь святого Афанасия, были, хотя бы формально, арианами. Сам Василий получил рукоположение от полуарианских епископов. Почитаемый в нашей церкви святым император Константин получил крещение от крайнего арианина Евсевия Никомедийского, В такой ситуации простое четкое решение было невозможно. Василий предлагает различать степени еретичности. «Ибо древние определили принимать то крещение, которое ни в чем не отступает от веры. Поэтому иное назвали ересями, иное – расколами, а иное – недозволенными сборищами. Ересями, если которые совершенно отторглись и стали чуждыми по самой вере. Расколами, если в разногласии между собою по некоторым церковным причинам и по вопросам, допускающим уврачевание. И недозволенными сборищами – собрания, составляемые непокорными пресвитерами или епископами, и невежественным народом. Например, если кто по обличении в грехе удален от священнослужения и не покорился правилам, но сам себе присвоил председательство и священнослужение, а с ним вместе отступили и другие, оставив единую церковь, то сие есть недозволенное сборище. А быть в разногласии с принадлежащими к церкви в учении о покаянии есть раскол. Ереси же суть – ересь манихеев, валентинян, маркионитов, потому что здесь разногласие касается самой веры в Бога. Поэтому древними отцами рассуждено крещение еретиков отметать совершенно, а крещение раскольников, как принадлежащих еще к церкви, принимать. Находящихся же в недозволенных сборищах, по исправлении надлежащим покаянием и обращением, присоединять опять к церкви. Таким образом, нередко занимавшие церковную степень и отступившие с непокорными по своем покаянии приемлются в тот же чин. Правило первое в письме к Амфилохию. Признавая, что крещение неотделимо от церкви, святой Василий предлагает крестить заново только настоящих еретиков, ибо их разногласие с церковью касается самой веры в Бога. Схизматиков же или участников недозволенных собраний, то есть тех, кто расходится с церковью по менее важным вопросам правил, обычаев или дисциплины, и принадлежащих еще к церкви, можно присоединять к церкви без крещения, но после надлежащего покаяния. Василий настаивает на строгом соблюдении правил, но в то же время говорит о необходимости пасторской интуиции, позволяющей различать правое от неправого. Церковь, напоминает он, прежде всего заботится о спасении всех людей, и домостроительство церковное состоит в том, чтобы строгостью правила не положить препятствия спасаемым. В течение последующих веков православная церковь всегда руководствовалась этим принципом, установленным святым Василием, принимая через крещение только тех, кто ни в коей мере не принадлежал к церкви, и всегда проявляя снисхождение к тем, кто был в разрыве с ней, но не по причинам сознательной ереси, отвергающей основы христианской веры.